Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Программа «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня у нас продолжается цикл программ, которые я анонсировал, которые наши постоянные слушатели, я надеюсь, уже знают. Программы про сохранение материальной культуры нашей страны, про то, как можно сохранять и все то, что можно, наверное, потрогать руками, но лучше этого не делать, пускай трогают специалисты, а мы будем приходить и смотреть или приезжать и смотреть. Но главное все-таки сохранить все то, что нам досталось от наших предков. Сегодня уже по традиции в этой студии Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Артем Демидов, председатель Центрального совета ВАПИК. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Александр Ермолаев-младший, дизайнер архитектурно-дизайнерской студии «Мастерская ТАФ». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут сразу две аббревиатуры, которые требуют расшифровки. Если про ВАПИК мы в разных наших программах уже десятки раз говорили, то, я думаю, все равно не все наши слушатели знают, как это расшифровать правильно и чем ВАПИК занимается. То же самое и с мастерскими ТАФ. Давайте с Артема начнем. Артем, что такое ВАПИК?
ВАПИК – это Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Всероссийская общественная организация, которая берет свое начало еще в 1966 году и по сегодняшний день представлена на большей части регионов нашей страны. И по-прежнему наша главная задача заключается в том, чтобы вовлечь как можно больше наших сограждан в осознание ценности наследия, а еще лучше в деятельное участие по его охране и сбережению.
Еще раз правильно назовем: архитектурно-дизайнерская студия «Мастерские ТАФ».
Верно? Мастерская.
Мастерская ТАФ, да. Александр.
ТАФ значит театр архитектурной формы. Это студия, существующая с 80-х годов еще. Руководит ей профессор МАРХИ, академик Российской академии художеств Александр Павлович Ермолаев. И эта студия универсального рода деятельности, от архитектуры до дизайна, до педагогики, до собственного творчества. И в том числе один из важных проектов родов деятельности – это развитие такой арт-базы и фрагмента деревни в Архангельской области, настоящей северной деревни.
А где деревня находится?
Деревня находится в Архангельской области, Каргопольский район, село Ошевенск называется.
Угу. И вот именно в самом Ошевенске у вас какая-то часть домов, где все происходит.
Да, именно так, которая на сегодняшний день это, с одной стороны, творческая база для самой мастерской, для ее друзей, и в том числе открытое такое место для творчества и работы. С другой стороны, это в первую очередь сохраненный именно фрагмент деревни. Что ценно, что без этих усилий, в общем-то, которые приятны, но нужны, этого могло бы и не быть, этого куска. А деревня очень заметная, потому что много памятников архитектуры там сохранилось, и вообще она на сегодняшний день достаточно крупная, потому что люди там живут.
Угу. Мы несколько дней назад все здесь присутствующие, но я в меньшей степени, скорее, просто сидел за спинами, там, слушал, что говорят, принимали участие в круглом столе, который состоялся в представительстве Архангельской области при правительстве, тоже, в общем, легендарном здании, которое когда-то, о котором много очень говорили, как и о всем комплексе зданий на Новом Арбате, Калининском проспекте, здание СЭВ, Союз экономической взаимопомощи, Совет экономической взаимопомощи. И круглый стол как раз был посвящен сохранению памятников деревянного зодчества. У нас пока, по-моему, Елена Сергеевна, все программы, практически все программы, которые здесь были в этом цикле, они так или иначе сводились к обсуждению памятников
Архангельской области,
с одной стороны, и к обсуждению памятников деревянного зодчества. Ну, мы будем обязательно расширять как-то наши интересы, но круглый стол был все равно посвящен памятникам деревянного зодчества, и он был организован вами. Расскажите, для чего, кто собирался, какие эксперты, ну, помимо тех, кто сегодня здесь в студии, и какие цели вы преследовали, потому что специалисты, которые говорят о сохранении памятников истории и культуры, они друг друга обычно все знают и по этому круглому столу было понятно, что все друг с другом хорошо знакомы, и когда люди собираются и еще раз высказывают свои точки зрения, они чаще всего похожи, или там расхождения, они такие абсолютно терминологические, бытовые, но в принципе у всех взгляд на сохранение культурного наследия, он понятен, он один, и люди, вот к сожалению, уж люди, которые этим занимаются в стране, все друг друга знают, по пальцам пересчитать можно, а зачем еще раз нужно было собраться, смотреть друг на друга и об этом говорить?
Ну, вы знаете, во-первых, по поводу здания СЭФ. Мы действительно, представительство Архангельской области находится в этом здании, Новый Арбат, 36, и это здание правительства Москвы. Там не только мы находимся, еще некоторые представительства, и очень удобно местонахождение тем, что облегчает коммуникацию. И примером послужил вот этот действительно, я считаю, значимый круглый стол, который был посвящен сохранению культурного наследия в части сохранения памятников деревянного зодчества. Этот круглый стол проходил при поддержке контрольно-счетной палаты города Москвы, и мы обсуждали и вопросы оценки эффективности расходования бюджетных средств на сохранение памятников как таковых и на сохранение именно памятников деревянного зодчества, потому что нельзя говорить, что бюджетных средств не выделяется. Бюджетные средства выделяются, да, их мало, и это подтвердили присутствующие коллеги из Министерства культуры России, что действительно объем заявок превышает в несколько раз того, что может обеспечить государство. И наш круглый стол, он был посвящен, первое, это итогам мероприятие такого существенного, которое произошло летом. Мы уже тоже, по-моему, говорили в передаче «Светлый вечер» в предыдущий раз, в одной из передач. Это мероприятие, которое организовано Союзом реставраторов России на площадках Каргопольского района и в Ишевенском тоже в части, по проведению противоаварийных работ на памятниках регионального значения. Были сделаны обмеры для последующих работ некоторых памятников, были проведены противоаварийные работы на некоторых домах, в части на курных избах.
Тут главное пояснять, что это такое курные избы.
Да, курные избы – это избы, которые остались в Ишевенске XIX века. Они топились по-черному, и несколько изб таких сохранилось, и действительно заходишь в избу, и пахнет вот этим дымом XIX века, пахнет воздухом XIX века. Эти избы сейчас, они на... их собственник муниципальное образование села Ишевенское, но они получаются такие бесхозные, потому что, ну, бюджетных средств, конечно, не хватает на их поддержание, и поэтому вот это волонтерское движение, которое помогло сохранить одну избу, то есть вот проведены полностью противоаварийные работы, это тоже действительно очень такой большой плюс. И вторая часть работ, которые были проведены, это работы, потому что находятся внутри вот этих объектов, памятников регионального значения, это были отреставрированы, проведены противоаварийные работы по трем иконам, на трех иконах, которые принадлежат Александру Ишевенскому монастырю, и одна икона была полностью отреставрирована и передана в художественный музей города Архангельск. Мы сейчас готовим выставку совместную правительства Архангельской области «История одного храма», который откроется, я надеюсь, в феврале 2019 года на площадке Архангельского музея.
В Архангельске.
В Архангельске, да, в Архангельске. И там будет представлена история, действительно, история одного храма, который никогда не закрывался. Это центральный храм села Ишевенское, деревянный храм. Мы всячески уже более 15 лет, наверное, пытаемся привлечь к нему внимание, тем более после сгоревших Ледин, после сгоревшей Кондопоги. Это уникальнейший объект русского севера, я считаю. Это самое большое небо на русском севере. Небо, которое написано в XVIII веке, и там запись XIX века. И я очень надеюсь, что этот памятник, он будет замечен, он будет отреставрирован, и действительно, это центр, вот, наверное, Александр не даст соврать, это центр жизни села, потому что этот храм, он действующий, там в селе есть община, есть люди, которым на месте нужен этот храм, поэтому вот об этом мы говорили. И, конечно же, мы говорили о сложностях, с которыми сталкиваются волонтеры, когда приезжают на место работы. Это сложности, которые касаются проживания, питания, то есть таких вот бытовых условий. И сложности, которые вызваны действующим современным законодательством. Наверное, вот, может быть, Артём пояснит. Это сложности, которые связаны с доступом волонтеров на объекты, на памятники регионального значения. Они не прописаны, и организации, которые не имеют лицензии, не имеют права работать на памятниках. Поэтому нельзя сказать, что вот я волонтер, хочу завтра поехать, там, применить свои силы, знания, у меня есть доски, у меня есть гвозди, давайте я подъеду, там, что-то помогу.
Насколько я понимаю, волонтерам хотя бы сейчас по законодательству позволили консервировать памятники.
Вот, может быть, Артём, да.
Да, Артём, поясните, пожалуйста,
пояснит,
потому что у нас есть разные
по-моему,
примеры.
Еще нет.
Смотрите, вот какие примеры мне знакомы. Во-первых, это, естественно, общее дело, да, отца Алексея Яковлева, который очень часто бывает у нас в студии, или кто-то из его ребят приходит, они рассказывают о всех новостях. Это Крахино Анор Тукаева, которая просто один раз побывав около храма в Крахино, если кто-то не знает, я расскажу, это... замечательный совершенно храм, который оказался в створе водохранилища, в створе недалеко от Белого озера. После устроения ряда водохранилищ храм оказался затоплен водой и долгое время использовался как маяк, поэтому он не был разрушен, но постепенно уже вот функционал он утратил и просто разрушался, пока несколько лет назад там две трети стен не рухнули. И вот Анор Тукаева, увидев это, один из доприехав, как-то начала собирать добровольцев, волонтеров, которые сейчас максимально стараются законсервировать этот объект. Вот два таких примера самые известные.
Вереница еще.
Где?
Вереница.
Вот про это я не знаю.
Фонд Вереница Маргарита Баева.
А, вот видите, это мне не знаю.
Ну, вообще, мне кажется, сейчас вот тоже мы об этом говорили недавно, что на круглом столе, что сейчас достаточно много движений волонтерских, которые занимаются памятниками, восстановлением, сохранением памятников, но они достаточно разрозненные. И мы говорили о том, что, может быть, стоит ну, какую-то одну организацию уже официально наделить полномочиями, и через эту организацию общалось бы государство с волонтерами, волонтеры, которые хотели бы там где-то поучаствовать, оно приходило в эту организацию. И мнения экспертов разделились. Одни говорили, что ну, пусть эти организации сейчас, которые есть, поработают, и как-то само собой все устроится. Другие говорили наоборот. В части Тамары Михайловны Гудима она говорила о том, что обязательно нужно государственное наделение полномочиями какой-то организации, чтобы ну, была официальная государственная поддержка.
Но у нас всегда с этим проблема, что, с одной стороны, охраняется государством, соответственно, много каких запретов. А делается именно здесь сейчас, вот те же самые курные избы, да, рудные, по-черному. Пока там все это проект кто-то сделает, кто его сделает, деньги откуда. Соответственно, когда говорим о том, чтобы создать какой-то единый этот государственный орган, это автоматически встраивание в длительную волокиту. И пока мы будем делать, все уже окончательно разваливаться.
Поэтому, ну, раньше.
Да-да-да. Но поэтому общественные, конечно, эти процессы индивидуальные. Это все быстрее, проще. Но, конечно, вы правы, что хорошо бы, чтобы это регулировалось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, Артём Демидов, председатель Центрального совета ВАПИК, Общества охраны памятников истории и культуры, Александр Ермолаев-младший, дизайнер архитектурно-дизайнерской студии «Мастерская ТАФ». Мы говорим, ну, в очередной раз здесь собираемся, говорим об охране культурного наследия, памятников деревянного зодчества в первую очередь. И вот вышли на тему, на которую... Почти каждую программу выходим. А кто же все-таки должен этим заниматься в первую очередь? Добровольцы, волонтеры или государство? Потому что мы часто слышим о том, что государство должно в первую очередь заботиться о сохранении памятников, которые находятся под охраной государства. Федеральной, на федеральной ли они охране или на региональной, значится. Но заниматься этим должно и только государство, и только государство. А кто-то причем часто слышу это от чиновников именно, говорит, что государство, ну что, государство не хватит на все рук. И если вы хотите, чтобы у нас что-то сохранилось, мы хотим, чтобы что-то сохранялось, то, естественно, нужны волонтеры, которые помогали государству в сохранении этих памятников. Я даже слышал такие совсем крайние мнение о том, что это не дело государства, это же народное, так вот пускай народ сохраняет. И вот как здесь быть? Как раз, наверное, это в первую очередь вопрос к Артему, потому что Общество охраны памятников истории и культуры, которое 2 года назад отметило 50-летие уже, 50 лет в ВАПИКу, я хорошо помню, как в 90-е годы ВАПИК оказывался сам на грани там, жизни и смерти, когда только благодаря добровольцам, оставшимся с советского времени, неравнодушным людям, в общем, это общество-то и выжило, и продолжает работать сейчас, и уже огромное количество снова региональных отделений восстановлено. И вот что такое в данном случае, например, ВАПИК? Это государственная организация или это собрание именно волонтеров, которые неравнодушных людей, которые сами своими руками спасают нашу культуру?
Вы знаете, Алексей, может быть, да, тема про общество охраны памятников заслужит какого-то более долгого разговора.
Я думаю, что отдельно с вами поговорим в этой студии, именно с вами про ВАПИК. Но
я понял
в контексте
ваш вопрос.
Нашего
понял,
разговора
понял,
тоже
да,
мы
да,
от этого никуда
да.
не уйдем.
Дело в том, что действительно крайне интересно. И интересен сам феномен. Ведь общество охраны памятников во многом плоть от плоти той системы, которая в прошлом веке, в середине прошлого века, да, существовала. А с другой стороны, пережив сложный период 90-х, оно сегодня является таким полноценным участником гражданского общества, институтом гражданского общества. И, вероятно, это неспроста, а действительно еще тогда в другой стране, в других правовых реалиях, да, было заложено в это общество что-то такое самое главное, благодаря чему уже в новой стране, в новых условиях, в новом правом поле и так далее оно функционирует и функционирует достаточно активно. Вот. Что касается вашего вопроса, кто должен заниматься сохранением культурного наследия? Я думаю, что это поле для приложения всех сил. Это то, чем нужно заниматься, что называется, всем миром. И объясню даже вот очень просто. У нас, даже если открыть Конституцию, вы найдете в ней обязанность, долг каждого заботиться о памятниках истории и культуры. У нас не так много обязанностей граждан в Конституции записано, если вы помните. Да?
Там прямо черным по белому.
Черным по белому каждый обязан, да, заботиться. Вот, это удивительно. Служить в армии, там, платить налоги, заботиться о памятниках. Это очевидно, что нахождение такой статьи в Конституции говорит нам о том, что это общенародное дело, и в этом смысле, ну, говорить о монополии государства, ну, никак не приходится, да, на эту деятельность. Кроме того, помимо этой конституционной обязанности, у каждого из нас есть право на сохранность этого наследия, на доступ к этому наследию. И в этом смысле, неважно, в какой даже собственности находятся те или иные исторические здания, сооружения, то, что мы считаем, то, что считает признано наследием, у каждого гражданина нашего есть права. И именно этим обосновывается такое наличие внимания к этим вопросам, именно общественного внимания, да, и наличие большого количества разнообразных общественных движений и организаций. Общество охраны памятников – вот это именно такая организация, которая работает во всероссийском масштабе. И хочу сказать, что эта ситуация не уникальна для нашей страны. Практически везде и во многих странах наследием не занимается только лишь государство. Или, скажем, только лишь частные собственники, там, где у нас право частной собственности появилось еще раньше, там, законодательство об охране наследия, да, везде есть роль и место общественным инициативам. Потому что, и здесь вот, говоря о волонтерах, надо сделать, что называется, шаг назад. А кто этих волонтеров организовал и зачем? И когда вы спросили про консервационные работы, там смысл этой всей истории заключался не в том, что допустить, не допустить волонтеров к консервационным работам, а в том, что волонтерская инициатива, оформленная в виде проекта, не могла пройти необходимые процедуры, поскольку собственник этого храма в лице Российской Федерации, а именно Росимущество, не выдавал соответствующее разрешение, поскольку не понимал, имеет ли право эта группа, которая хочет этот памятник сохранить, имеет ли она на него какие-то права.
Окей, хорошо, права, а квалификацию для сохранения?
Здесь нет никакой разницы.
А вот если, например, этот храм отдают церкви? и приходит община и заявляет о том, что она собирается его восстанавливать. У людей же тоже нет ни квалификации, и опыта нет.
Да я как раз и говорю вот о том, что кто бы ни пришел, общественная ли организация, община и так далее, они должны подготовить проект реставрации, получить разрешение и так далее. И здесь никаких исключений ни для кого не делается. Вопрос с консервационными работами был в том, как этой группе, которая хорошо подготовилась и с правовой, и с проектной точки зрения, как ей сделать вот этот первый шаг, если она не является ни собственником, ни пользователем. И тогда Министерство культуры дало такое разъяснительное письмо в ответ на то, что вот вся общественность, значит, была этим озадачена, дало письмо, что органы охраны памятников, если к вам обращаются за срочными консервационными противоаварийными работами, выдавайте разрешение без согласия собственника, что, в принципе, логично, потому что, ну, если у вас наследие у нас разваливается, да, на глазах, им нужны срочные меры, то спрашивать собственника в лице Росимущества в Москве, ну, как минимум, странно, его нужно спасать здесь и сейчас.
Давайте,
то есть это не применительно к упрощению порядка.
Напомним статистику, которую мы почти каждую программу тоже приводим, про то, что в начале 90-х у нас на Русском Севере, который там мы условно берем Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую области, часть Карелии, было порядка 1500 храмов деревянных храмов, деревянного зодчества, то сейчас их не больше 400 с чем-то, меньше 500. То есть,
ну, я думаю, их значительно больше.
Атрибутированных.
Ну, в том числе, может быть, выявленных. Ну, больше 400. Может быть, это только по федеральным памятникам 400.
Но некоторые не выявлены, и у некоторых нет собственника.
Ну, совершенно может быть, верно. Так, но, по крайней мере,
у нас еще есть наследие,
тенденция все равно ужасна.
Да, в застройке, которую сейчас упоминали, гражданской.
Да, там мы об этом говорили, что гражданская застройка, она, естественно, сюда добавляет еще огромное количество памятников, но с гражданской застройкой еще сложнее, потому что есть, скажем, собственник дома, который волен с ним делать, ну, практически все, что он хочет. Захотел — перестроил, захотел — там сократил на один этаж, захотел — еще два пристроил, захотел — сайдингом оббил. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И дом тоже непонятно, имеет он статус памятника, не имеет он статуса памятника. Вот, например, то, что Александр сейчас рассказывал про мастерские ТАФ, да, тут надо еще немножко подробнее, наверное, остановиться на том, что на вашем опыте, на том, как вы приехали в Вышивенск, и каким образом вы сейчас там создаете вот эту среду.
Да, напомню, что наш проект называется ТАФ Вышивенск, проект по сохранению, развитию среды северной деревни Вышивенск и жизни там. Ну, в летний период особенно. Жизни, творчества и открытие — это вообще людям, заинтересованным в севере и в новой жизни этой среды северной.
А из Москвы в основном приезжают, да, люди?
Из Москвы кто-то путешествует, случайно попадает, вообще там бывает с Сахалина даже. В этом году, например, девушка путешествовала, неожиданно оказалась. Вот, что мы там делаем? Обосновавшись там постепенно с 1994 года, то есть уже больше 20 лет, мастерская ТАФ — это команда архитекторов, дизайнеров, художников. Мы, в общем, сегодня имеем там ряд домов в личной собственности, потому что все делается на свои деньги, в основном заработанные на проектах. И мы, люди, перчить на творчество, на целенные, а не на зарабатывание денег, и на педагогике, потому что в основном все педагоги, и своя, что ценно и важно, методика образования разработана Александром Павловичем и его учениками, профессором Мархи, которая, в общем, сегодня признана, реализуется и в Москве, и люди приезжают из других городов учиться и как бы осваивать это. Учебники сделаны, в общем, это серьезная вещь. И что важно, туда встроены вот эти элементы, как мы называем это, протокультуры. То есть то, чему нас может научить с точки зрения, во-первых, наполнения духом, чему нас может Север научить. Первый – это уровень, это дух, ощущение, среда. Другой мир, в общем-то, относительно особенно города. Это вообще, ну, земля и небо, кто путешествовал или еще не доехал до севера, ощутит это обязательно.
У нас, давайте сейчас прервемся, минуту буквально перерыв, и напомню, что в гостях у Светлого радио Артем Демидов, председатель Центрального совета общества охраны памятников, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области, Александр Ермолаев-младший, дизайнер архитектурно-дизайнерской студии, мастерская ТАФ, и Алексей Пичугин. Через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».